Я с тобой спешу поговорить. Я хотел бы предложить для вас тему рассуждения о молитве. И эта уединенная молитва, так называлась тема, о которой размышляли наши малые группы церкви на протяжении прошлого месяца. Если помните, похожая тема была месяц раньше, тогда мы говорили вообще о важности молитвы в жизни христианина, о важности молитвы в жизни церкви. И мы также рассуждали о том, что человек не выше своей молитвы, и церковь не выше своей молитвы. И наша сила, наш успех, наше развитие, наша основа как христиан во многом зависит от молитвы. Я хотел бы, чтобы мы сегодня пошли на шаг дальше и поговорили еще более углубленно и серьезно об уединенной молитве. Есть молитва общественная, когда мы собираемся все вместе. И слава Господу, это одна молитва одного из братьев, если он может вдохновить и другого. Мы молимся, мы открываем свои нужды. Есть молитва в группах, есть молитва, когда несколько человек, или когда двое или трое собираются, открывают что-то. Есть молитва в малых таких служениях, но есть также и молитва отдельная. Молитва личная. И я говорю не о той молитве, которой мы где-то как-то на ходу молимся, в дороге, собираясь куда-то, садясь в машину, отправляясь, или за пищу, или перед началом чего-то, но о чем-то совершенно другом. Это молитва встреча, молитва общения человека с Богом, уединенная молитва. Хотел бы прочитать три текста Писания, очень кратких. Первый из них – Марка 1:35 об Иисусе Христе. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Второй текст Луки 5:16. «Но он уходил в пустынные места и молился». Луки 6:12. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве Богу». И пробыл всю ночь в молитве Богу. Мы живем во время больших скоростей, когда все ускоряется, и есть масса приспособлений, которые помогают нам делать вещи быстрее, чтобы эффективнее использовать время. Завтрак мы можем приготовить буквально за 3-5 минут, что-то вставить, разогреть, и оно уже готово. Не надо стоять со сковородкой. Телефонная связь. Не нужно писать письмо, отправлять, ждать, пока он дойдет, пока он вернется. Можно поговорить, можно иметь видеосвязь. И это уже буквально все сейчас. Что-то произошло там, на той стороне земного шара. Через полчаса уже весь мир об этом знает. Буквально через 5 минут мир об этом знает. Когда что-то глобальное, распространяются вещи очень быстро. И все изобретения, которые были, вводились, люди радовались, вот теперь у нас будет больше времени на что-то другое, вот теперь мы облегчим себе жизнь. Но и при всем этом мы продолжаем жаловаться на то, что времени у нас по-прежнему не хватает. И именно время, потраченное на молитвенное уединение с Богом, его тоже нам не хватает. А ведь это время, оно оказывает гораздо больше влияния на формирование нашего духовного человека. Именно это время, потраченное на уединение с Богом, влияет на большие благословения и в нашей жизни. В мае 1865 года два солдата возвращались по окончании гражданской войны в Америке, в свой родной город. Они вошли уже в селение, вот увидели церковь, которую они знали, что всегда открыта. И один из них сказал: «Давай, прежде чем мы расстанемся, зайдем сюда и помолимся вместе. Поблагодарим Бога за то, что живыми и здоровыми вернулись с войны назад домой в свои семьи». Но второй солдат ответил: «О, нет, это не для меня. Я лучше вон пойду в кабак и, наконец-то, выпью виски и отведу душу. А ты как хочешь. Хочешь идти в церковь – иди». На том они расстались. Прошли годы, и тот, который пошел пить виски, С течением времени он сидел в тюрьме. Ему попалась газета, открываю ее, он на первой странице большими буквами увидел написано, что 22-м президентом Америки стал мистер Кливленд. Это был как раз тот человек, с кем они вместе возвращались, и который предложил пойти и помолиться в церковь. Какие удивительные истории бывают у людей, и как все зависит от нашего выбора в жизни, от конкретного выбора, когда, в какой момент я чему отдам предпочтение и как поступлю. Медицинская статистика говорит, что большая часть пациентов, которые пережили операцию на сердце, они умирают в течение 2-3 следующих лет. Даже если операция прошла успешно. Я сейчас никого не хочу напугать. Но почему? Все дело в том, что врач сказал им, что они должны оставить некоторые свои вредные привычки и поменять тот образ жизни, который и привел их к операции на сердце. Если вы не оставите, то это всего лишь продлевание того, что есть, но оно опять все вернется назад, те же проблемы. Но не так и не смогли, так самонадеясь, думали, все обойдется и буду жить, как прежде. И только небольшой процент остается в живых. Те, которые действительно находят в себе силы и конкретно, кардинально что-то меняют в своей жизни. В каком состоянии моя духовная? В каком состоянии моя молитвенная жизнь перед Богом? Насколько я готов что-то поменять в своих привычках, в своем образе жизни, в своем каждодневном поведении, в этой рутине, в моем графике дня, недели, чтобы не умереть духовно, но чтобы начать жить, но чтобы иметь постоянную, регулярную, уединенную встречу с моим Богом и Создателем, с моим Христом, которому я обязан абсолютно всем. Нахожу ли я это важным, нужным для себя сделать? Насколько это приоритетно во всех задачах моей жизни на этот день? Мы с вами прочитали несколько случаев из уединенной молитвы в жизни Христа. Давайте обратим на пару из них и посмотрим на контекст. Марка 1:35. Когда Иисус утром встал, когда, возможно, все еще спали, но Он встал не просто рано, а весьма рано. И Он вышел, Он не остался на месте, Он отошел дальше в пустынное место, там, где никто не мог Его потревожить, чтобы остаться полностью одному. И что? Молился. В 39 стихе этой же главы мы читаем, что было потом. «И он проповедовал в синагогах по всей Галилее». Другой случай, Луки 5:16, когда он уходил в пустынные места и молился тоже. И затем, Луки 5:15 мы читаем, «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих». Мы здесь видим налицо связь между уединенной глубокой молитвой и большими духовными благословениями, явной духовной силой в жизни Иисуса Христа. Эти две вещи очень близко соприкасаются. И если это так, то не является ли наша духовная слабость, наше духовное истощение результатом того, что у нас нет запланированного времени для продолжительной, уединенной молитвы с нашим Богом каждый день? Не находим ли мы в себе эту связь? Чему мы можем научиться у Христа? Во-первых, уединенная молитва строит более глубокие отношения с нашим Богом. Представьте себе на минуту, что ваш супруг, муж, жена, ваши дети общаются с вами, разговаривают ровно столько, в таком же количестве, как вы молитесь Господу. Утром, дорогая, привет, все хорошо. Ну ладно, желаю тебе хорошего дня, до свидания, спасибо за твою заботу. муж, мне нужно то-то и то-то и то-то. Не можешь мне помочь? Вот с этим и с этим и с этим есть проблемы. Дети приходят. Мама, папа, пожалуйста, помоги. Ну, прости, ну, был неправ, ну, виноват. Ну, да, да, неправ был, прости, но выручи меня. Мне очень нужна сейчас помощь. Пожалуйста, займи мне денег, выручи меня. Обязательно я дам. Я исправлюсь, я обязательно исправлюсь. Уверяю, обещаю, никогда больше это не повторится. Но сейчас, пожалуйста, помоги мне. Хорошо, помогли, дали, все. Пропал. А, да, спасибо, спасибо, благодарю, что выручил. Иногда получается так, что молитва – это своего рода как, вы знаете, есть в офисах, в учебных заведениях двери, которые обычно закрыты, но там написано «пожарный выход». Ими пользуются в случае острой, крайней необходимости, когда других вариантов нет, и тогда мы устремляемся туда, они открываются, мы получаем выход, свободу. Не является ли молитва над таким пожарным выходом, когда прижмет, когда скрутит жизнь, мы обращаемся, вопием к Богу, и молитва идет, жаркая, горячая, она полыхает, мы наслаждаемся, мы едем, молимся, идем, молимся, заснуть не можем, молимся, везде мы молимся. Слава Господу, прорвало, пошло. Но что дальше? А что потом после этого? А потом, как те дети, родители выручили, выучили, помогли, а потом все. Христос молился, Иоанна 17, 21. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино». Как вот это единство в Боге можно достичь без серьезной, уединенной, продолжительной молитвы? Как вот это «да будут в нас едино» можно осуществить, когда мы общаемся с Богом только на ходу, по случаю, и наши молитвы краткие? Почему Иисусу, Господу, надо было всю ночь проводить в молитве, уходить в пустынные места, там долго пройти в молитве, а мы не находим этого нужным? А мы, получается, в более выгодном положении, нам это не так надо. Почему? Одно дело поговорить на ходу, на бегу, но когда вы хотите строить с человеком отношения, когда вы хотите иметь более близкие отношения с человеком, вы понимаете, что этого на ходу мало. Вам нужно иногда просто, давай сядем, поговорим. Поговорим обстоятельно, серьезно, по душам. Открыв все сердце, поговорим на чистоту. Близкие люди могут даже просто помолчать вместе. И это молчание, они понимают, что они едины, и много что объясняется без слов, потому что между ними существует глубокая связь. Хотим ли мы построить такие глубокие, серьезные отношения с нашим Господом? Если мы поем и подразумеваем Иисус, друг наш, самый лучший, как это отражается в нашей молитве? Если мы поем и говорим, Иисус, я не могу жить без Тебя, Ты мое все во всем, я для Тебя готов все отдать, я за Тобою, то как это отражается в элементарном? Просто в нашем общении с Богом, в уединенной молитве. У Иисуса были настолько глубокие, он говорит, да будут все едины, как я в Тебе, Ты во мне, а я в Тебе. И вот это потому, что они были так едины, и Иисусу хотелось уходить и молиться. Ему было о чем поговорить с Отцом Небесным. И вот эта уединенная молитва была из-за вот этого «Я в тебе, и ты во мне». А если у тебя и у меня, мой дорогой друг, с Богом «Я в тебе, а ты во мне». Если есть, как это отражается на моем общении с Ним? Второе. Чем больше мы заняты делами, тем больше времени нужно пребывать в молитве. Интересно, что ни один спортсмен не может позволить себе выйти на старт соревнований усталым, истощенным, не готовым, голодным, не жаждущим. Он не выйдет. Он скажет, я не готов, я не в состоянии. Парадоксно, именно это мы, христиане, делаем каждый день, выходя на битву, выходя на сражение, выходя навстречу искушениям, будучи абсолютно уставшими, изможденными, бессильными. И потом, почему мы терпим поражение за другим? Почему нету силы в служении? Почему нету вот этого драйва? Почему нету наполнения? Почему мы не можем противостоять? Да потому что, когда пришел день злой, мы оказались безоружными. Мы оказались слабыми, пустыми. Не тогда нужно, когда уже пришел день злой, искать бегом, где же наесться, как привести все в порядок. Ты уже опоздал, он тебя уже застал врасплох. Да, нужно вопиять, Господь милосерд и праведен, поможет, выручит, спасет, но жалко сила твоя. Насколько ценно раньше готовиться, раньше питаться, раньше выходить. Наличие многочисленного труда в деле Божьем. Иногда это является подменой. Я много делаю, я много тружусь, я много вовлечен в церкви. И это как бы оправдывает. Нет. Это не заменяет общение у стола с нашим Господом. Я уже как-то говорил о Мартине Лютере, одного из отцов реформации. Когда его спросили, как будет выглядеть ваш следующий день, он ответил: «Очень много работы с раннего утра и до позднего вечера. У меня так много дел, что первые 3 часа я проведу в молитве. У меня так много дел, что первые 3 часа я проведу в молитве». Зачем, Мартин? У тебя же и так не хватает времени. Ну, короче, можно как-то скомпоновать. Нет. Вот в чем разница. Человек видел приоритет, и важно, что без Бога он ничего не достигнет. Сначала каждое дело нужно обмолить, промолить, обговорить с Богом. Вот этот весь путь и все, что предстоит, сначала сказать Богу, сказать: «Господи, как с этим быть? Помоги с вот этим, и с вот этой встречей, и с вот этим вопросом, и тут мне мудрости дать. Я не полагаюсь на разум свой, помоги». На это нужно время, много времени. Третье. Хорошо иметь определенное место и время для нашей беспрепятственной молитвы. У нас должен быть или свой уголок, или какой-то кто-то уединяется просто в молитве. Есть братья и сестры, которые выходят на прогулку, идут где-то или в лес, или просто по району, они идут и в это время молятся. Они молятся вслух, и никто их не слышит, они обращаются к небу и говорят. Кто-то преклоняется. У кого-то есть свой как бы семейный маленький алтарь, то заветное место. Не важно, где это и что, но важно, чтобы это было. Часто, когда христиан спрашиваешь: ну, какие же причины, почему мы не можем уделить время для уединенной продолжительной молитвы? И большинство отвечает: нет времени, дела, семья, дети отвлекают, много шума. Именно поэтому Иисус выбирал вот эти пустынные места. Его много отвлекали, много было приходящих и отходящих, так что и есть даже не было когда. И поэтому Он сознательно делал брейк всему и выходил. Ему это надо было. Он находил эти пустынные места. Давид говорит в своем псалме: «Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубиться Слово». У Давида было много дел, и поэтому он что? Он пробуждал свои глаза еще до рассвета. Он вставал раньше. Спать не хотелось? Хотелось. Но он понимал, ему надо поговорить с Богом, потому что впереди масса важных дел. Он не может выходить сам один на один без Бога. Адонирам Джадсон, один из очень известнейших миссионеров, он жил в конце 19 века, и он посвятил свою жизнь служению народа Бирмы. И там он основал свыше 100 церквей и перевел Библию на местный язык. И он переживал невероятную вражду, ненависть со стороны местных жителей. Его били плетьми, морили голодом, держали как животное в клетке на посмешище всем окружающим людям. Дети его умирали в бедноте, в болезни, он и жена очень в невероятных условиях жили. Это буквально мученичество было вся их жизнь. Но у него в джунглях был маленький шалаш, куда он уходил на несколько часов, а иногда пропадал на целый день. И все время там он молился. Он говорит: если бы не моя уединенная молитва, я бы сошел с ума, я бы свихнулся, я бы не выдержал этого прессинга. Я бы ничего не достиг, я бы просто ослаб, упал и потерял силы, если бы не моя уединенная молитва там, в этом простом шалаше. И друзьям своим он дает такой буквальный практический совет, хочу прочитать его и вам. Устраивай по возможности свой труд таким образом, чтобы ты мог без особых усилий посвящать 2 или 3 часа ежедневно целенаправленной и личной молитве и общению с Богом. Будь последовательным, иди на любые жертвы, чтобы сохранить посвященное молитве время. Помни о том, что твое время коротко, и что ни твоя работа, ни твоя семья, ни твое окружение не должно лишить тебя и твоего общения в Боге. Такой совет всем нам. 4. Перед принятием любых решений необходимо уединиться в молитве с Господом. И когда мы читаем Луки 6 глава с 12 стиха, «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве Богу». Что произошло дальше? «Всю ночь не спал, молился. Когда же настал день, призвал учеников своих избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Разве предвечный Бог, всезнающий Бог, для которого нет никаких тайн, не знал, кого уже Он изберет? Разве Он не знал их имена еще раньше? Знал. Разве не знал, что и как будет? Все знал. Но в этой в ночной тиши Иисус пребывал в молитве ни час, ни два, ни три. Он нашел нужным посвятить всю ночь, чтобы о каждом из них, возможно, совершить глубокую молитву, чтобы обмолить каждого из них. Он молился до самого рассвета. И через это Дух Святой показывает нам принципы, что во всем, в решении любых вопросов, мы в первую очередь должны искать лица Божьего. Многие наши житейские вопросы мы решаем спеша, наобум, как нам видится, нам кажется, ну посоветуемся с кем-то и пошли вперед. Тогда как нужно остановиться и обратиться к Богу, рассказать Ему все как есть, и как ты думаешь, и как ты рассуждаешь, и то, что тебе как кажется нужным поступить, и чего ты опасаешься, все Богу нужно рассказать. И просто подождать ответа. Не спешить. Часто мы идем, так и не дождавшись ответа, не получив этой ясности. Но она придет на основании Слова Божьего. Но мы должны дать и Господу возможность тоже говорить с нами и услышать Его ответ, и быть готовым Его принять. И это не всегда ответ может быть, как я хочу, как мне кажется, как я уже себя, свой мозг запрограммировал. Нужно быть честным и действительно принять Божий ответ такой, какой он есть. Но мы должны искать Божье водительство в нашей жизни и через уединенную молитву. 5. Молитва меняет самого молящегося, меняет нас самих. Луки 9 глава. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился». Тоже помните, когда было с Моисеем, когда он вернулся с горы. Покрывало надо было ему одеть на голову, потому что лицо его сияло. Когда Стефан, мученик, был перед Синедрионом, на него смотрели и видели лицо его, как лицо ангела. Когда камни уже летели в него, ему было больно от этих камней, и он умирал, была уже агония, он обращался к небу. И вот эта обращенная молитва к Богу помогла ему отойти. И он увидел небо, он увидел Господа. Бог помог ему перейти. В самые трудные минуты молитва меняет нас, меняет наше отношение к вещам, меняет наши приоритеты, она меняет наше сердце, меняет наш характер, наши привычки, меняет все. Как внешность Иисуса изменилась во время молитвы, так мы тоже можем и будем меняться, если пребудем в молитве и послушании Слову. Молитва, которая соединена с регулярным изучением Слова Божьего, она не может не поменять нас. Она будет менять вас. Вы не останетесь тем, кем были прежде, если пребудете в уединенной молитве и Слове Божьем. Поэтому давайте зададим себе вопросы. А как меня поменяла моя молитва? Есть ли в моей жизни лично сдвиги? Или я до сих пор там же, где был несколько лет назад? Как моя молитвенная жизнь повлияла на мою семью? Что-то меняется? Мое лицо меняется? Моя речь меняется? Мои глаза меняются? Мои действия меняются? Мое отношение к ним меняется? Когда мы говорим о молитве, когда начинаем, когда пробуем, пытаемся, поначалу с жаром все идет хорошо, но потом мы срываемся, мы прекращаем. И сколько таких добрых намерений у нас уже было, сколько начинаний было и закончилось ничем, осталось. Почему? Усталость. Усталость, суета завлекло. Марка 14 глава. «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Для того, чтобы начать молиться так серьезно, глубоко, кажется это таким утомительным, иногда даже скучным делом. Многие христиане воспринимают уединенную продолжительную молитву как какую-то работу. Это долг, да, это надо, да, это нужно, да, это полезно, но это так тяжело, это так изнурительно. И боимся признаться себе, скучно. Почему так? Потому что мы это выполняем как долг, не понимая сути, что это общение. Это не религиозный акт, который нужно отбыть, хочешь, не хочешь, так надо, так полезно, должен делать. Нет, за этим стоит Господь. И неужели быть в присутствии Бога настолько тягостно, настолько тяжело? Ведь я с тобой хочу поговорить, даже просто побыть в твоем присутствии. Ты у Господа. Молитва – это вхождение в Божье присутствие. И если бы только открылись наши очи, что происходит? Мы бы больше времени проводили в молитве. Но наша проблема в нашей духовной слепоте. Потому что мы не понимаем сути молитвы, и что это молитва вхождения к престолу Господа. И когда мы там и буквально приходим к Нему, святая святых, мы бы ценили и дорожили. Поэтому, если нам трудно, нам тягостно, не можем начать молиться, давайте молиться: Господи, убери у меня вот эту слепоту, которая помешает мне увидеть суть этой молитвы. Также дьявол ополчается и мобилизует всю нашу плоть, чтобы мы отвлеклись. Бывало от вас так, когда начинаешь молиться, какие-то приходят отвлекающие мысли, откуда берутся. Даже фантазии какие-то, иногда грешные фантазии, грешные образы приходят. Какая-то усталость, сонливость, сбиваешься с речи, путаешься. И внутреннее какое-то нежелание молиться. Это лукавый бомбардирует со всех сторон, чтобы сбить, потому что вы сейчас в самом опасном для него месте. Потому что он вас теряет, когда вы молитесь. Поэтому должны делать наоборот, еще более пребывать. Поэтому, если мы сбиваемся, молитесь вслух. Если трудно удержаться, напишите себе списочек и идите по нему. Но продолжайте вот это борение. Ол Хелесби, благословенный норвежский служитель, который прошел концентрационные лагеря в фашистской Германии, очень посвященный труженик в деле Божьем уже в вечности, но и написал много книг о молитве. Он сказал такие слова: «Плоть ведет борьбу против молитвы скрытным образом. Она мобилизует все причины, чтобы нам не молиться. Мы спешим, наш дух рассеян, сердце мало расположено к молитве. Наконец, мы почти уже готовы начать молиться, как вдруг приходит мысль, тебе нужно сначала сделать то-то и то-то. Когда все сделаешь, и все будет готово для спокойного молитвенного часа, но тогда уже все исчезло. Исчезла сосредоточенность ума, исчез дух молитвы. Не успеешь оглянуться, как день прошел без тихого часа с Богом». Вот так дьявол крадет и лишает нас силы, и мы остаемся не готовыми. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы услышали слово об уединенной молитве. Что будем делать с этим словом дальше? Как некогда пациенты, которые пережили операцию на открытое сердце, и после этого выслушали от доктора, что нужно поменять в своей жизни. Кто-то из них поменял, кто-то не поменял ничего. Как поступим мы? Как поступим мы со своей духовной жизнью? Как поступим мы с нашими личными отношениями с Богом? Найдем ли мы время для Него, чтобы там у Его ног преподать, чтобы там у Его ног находить новые источники, чтобы там у Его ног обновляться в силе, черпать мудрости, крепости и меняться самим? Да благословит нас Господь, чтобы мы пребывали в этом слове, пребывали в молитве, и чтобы это было самым главным для каждого из нас. Аминь. Помолимся.